Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите: избранные главы из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномучениках Николае, Алексии, Алексии пресвитерах, Симеоне диаконе, преподобном мученике Петре и преподобном мученице Софии. Далее в авторской рубрике протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника «Горизонты» беседа о символе веры. Ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи – литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Брат сказал: «Ты говоришь, отче, что должно всему видимому и даже самому телу предпочитать любовь ко всякому человеку, но как могу я любить того, кто отвращается от меня и даже ненавидит меня? Как могу любить того, кто завидует мне, уязвляет меня стрелами поношения, струит ковы и наветует на меня? Как могу я любить такого? Истинно, отче, это кажется невозможно по свойству чувства оскорбления, которое естественно понуждает отвращаться от оскорбившего». Старец отвечал: «Для пресмыкающихся и зверей, водимых животными страстьми, точно, невозможно не отмщать причиняющим зло, но для человека, созданного по образу Божию и водимого разумом, возможно не ненавидеть оскорбляющих, а любить их. Потому Господь и заповедовал нам: любите враги ваши, добро творите ненавидящим вас, молитесь о затворящих вам напасть и прочее». Конечно, никак дело невозможное, но как возможное. Иначе он не подвергал бы осуждению приступающих сию заповедь. Пример тому самым делом показал Господь и все ученики Его, подлинно хранившие в себе любовь к ближнему до самой смерти, в час коей молились тепло тех, кои убивали их. Если мы не можем любить ненавидящих нас, то это потому, что мы веществолюбивы и сластолюбивы. Из-за сего же часто отвращаемся мы и от любящих нас, становясь хуже зверей и пресмыкающихся. Брат сказал: «Вот, отче, я оставил все, родство, имущество, утехи и славу мира, и ничего не имею от мира сего, кроме тела, а между тем не могу любить брата, отвращающегося от меня и ненавидящего меня, хотя и принуждаю себя на деле не воздавать ему злом за зло. Что же должно мне делать, чтобы возлюбить от сердца того, кто каким-нибудь образом оскорбит меня?» Старец отвечал: «Никто не может от сердца возлюбить оскорбившего, хотя внешне он и отрекся от благ мира, если истинно не познает намерения Господня о нас. Кому же даст Господь познать сие намерение, и кто возревнует ходить по нему, тот может от сердца любить ненавидящего и оскорбляющего, как и апостолы познали сие и любили врагов. брат сказал: «Какое же намерение Господне о нас? Прошу, научи меня, отче». Старец сказал: «Если хочешь познать намерение Господне, слушай разумно, молясь о мне, да дастся мне слово от Бога, могущее достойно выразить искомое. Господь наш Иисус Христос, естеством Бог, по человеколюбию благоволивший соделаться человеком, родясь от жены, был под законом по божественному апостолу, чтобы, как человек, исполнив заповедь, разрушить древнюю Адамову клятву. Зная, что закон и пророки висят на сих двух заповедях, возлюбишь и Господа Бога твоего от всей души твоей, и ближнего твоего, яко сам себе, Господь с самого начала до божественной смерти своей точно исполнял их человекообразно. Но прельстивший в начале человека и через то восприявший державу смерти дьявол, видя, как при крещении он свидетельствован был отцом, и как человечеством приял с небес соестественного Духа Святого, после того, как он изведен был в пустыню искуситься от него, всю брань свою устремил на него с той мыслью, не возможет ли как-нибудь и его склонить, предпочитать благо мира любви Божией. И зная, что три вещи особенно прельщают человечество — пища, богатство и слава, какими и всегда ввергал он людей в ров погибели, сими тремя приступил искусить и Господа. Но Господь явил себя выше их и повелел дьяволу: «Иди за мною, сатано!» И это было не ложным свидетельством твердого стояния в любви Божией. Не успевший таким образом искусить Господа своими предложениями на преступление заповеди любви к Богу, дьявол, после того, как Господь оставил пустыню и явился миру, всячески усиливался через евреев, возбуждаемых им ко всякому коварству и злу, раздражить Господа против ближнего, чтобы тем нарушил он заповедь любви к ближнему. Но Господь, провидя козни его, злословимый благословлял. Страдая, терпел, являл им все дела любви, и таким человеколюбием к искушаемым победил искусителя и благостью низложил отца злобы. Так новый Адам спас древнего. Сие же да мудрствуется в вас, еже и во Христе Иисусе, как говорит апостол Павел.
Избранные главы из палестинского патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученики Николай, Алексей, Алексей Пресвитеры, Симеон Диакон, преподобномученик Петр и преподобномученица София. Преподобномученик Петр, в миру Павел Федорович Козлов, родился 24 июня 1879 года в деревне Зуево Зубцовского уезда Тверской губернии в семье крестьян Федора и Марии. Павел с детства мечтал стать монахом. По достижении 20-летнего возраста он оставил родителей, крестьянское хозяйство и поступил послушником в Нилову пустынь. Через некоторое время он принял постриг с именем Петр. В России произошла революция, началось время гонений, но монах Петр, выбрав крест церковного служения, пожелал стать священником и был рукоположен в сан иеромонаха. В середине 20-х годов власти закрыли Нилову пустынь, и иеромонах Петр стал служить в приходском храме. В 1930 году, воспользовавшись тем, что он не смог вовремя уплатить налоги, власти приговорили его к 5 годам ссылки, которые он отбывал в городе Енисейске. Наученный в монастыре всякому делу, отец Петр зарабатывал на жизнь починкой сапог, пилкой и колкой дров. Чувствуя, что слабеет здоровьем, он подал властям заявление о сокращении срока ссылки по состоянию здоровья и по прошествии 4 лет получил разрешение вернуться на родину. В 1935 году владыка Фадий направил его служить в храм села Барки Зубцовского района, где отец Петр прослужил до 19 февраля 1938 года, когда был арестован и заключен в тюрьму города Зубцова. В день ареста следователь допросил священника и секретаря сельсовета. Секретарь сельсовета показал, что священник рассказывал ему, каковы были условия заключения, о том, что в лагере процветает воровство и что кормят заключенных очистками от картофеля. В 1937 году при уплате налогов за церковь он говорил, что большевики берут налоги из колхозников, из церкви, хотя говорят, что церковь отделена от государства. Говорят одно, а делают другое. Говорил, что раньше крестьяне работали на барина, а сейчас хуже, чем барщина. Колхознику не дают отдохнуть, он работает целый день, а получать ничего не получает. На допросе следователь спросил иеромонаха Петра. «Следствию известно, что вы систематически занимались контрреволюционной антисоветской агитацией среди населения, направленной на подрыв экономической мощи колхозов и советской власти. Говорили, что жить теперь тяжело, все большевики забрали, налогами задавили и так далее». Признаете себя в этом виновным? Я виновным себя в этом не признаю, так как антисоветской агитацией не занимался и данных слов никому не говорил. Следствию известно, что летом 1937 года вы говорили, что вот при советской власти ничего не стало. Что вы можете на это сказать? Я данных слов не говорил и виновным себя в этом не признаю. Следствию известно, что в декабре 1937 года, во время выборов в Верховный Совет СССР, вы говорили, а что нам выбирать, мы их не знаем. Действительно, я был на предвыборном собрании и говорил, что не знаю, за кого голосовать, так как газет я не читал, а больше ничего и не говорил. Следствию известно, что во время подписки на заем укрепления обороны страны вы говорили, что сколько ни подписывайся, у большевиков ничего не будет. Я таких слов не говорил. На этом допрос был закончен. Закончено и само следствие. 26 февраля тройка НКВД приговорила иеромонаха Петра к расстрелу. Он был расстрелян через день, 28 февраля 1938 года. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. В этот день мы вспоминаем новомучеников по особой причине. Около каждого областного центра СССР в 1937-38 годах на избранных для этого спецполигонах совершались массовые расстрелы. Близ Москвы таким страшным местом было печально известное Бутово. И вот в этот последний день лютой сталинской зимы 38-го там, в Бутове, за один день было расстреляно, по официальным только данным, более чем когда-либо, 502 человек. Это, увы, было так, можно это назвать продолжением в самой страшной и жестокой форме гражданской войны. Там, где народ отзывается покаянием на ужасы своей истории, Господь являет великую милость свою. Там же, где близкий и немеркнущий подвиг забывается, история возвращается на круги своя, только с большим ожесточением, чем ранее. Дай нам, Господь, по молитвам новомучеников задуматься, осмыслить и отозваться покаянием и обновлением во Христе нашей жизни.
В эфире программа «Благовещение».
Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой собеседник Георгий Лодочник продолжаем говорить на разные темы, можно сказать, связанные с вопросами бытийными, философскими, богословскими, культурными. И вот в этом контексте, в особенности в том, что можно назвать миропониманием современного человека, мы говорим о символе веры как основном изложении истин христианского вероучения и говорим больше именно применительно к тому, как это связано с миропониманием современного человека, человека, часто подверженного воздействию разного рода информационных технологий, вплоть до того, что можно назвать поведенческими войнами, ну, человека, обладающего уже соответствующим сознанием, порой клиповым, таким, можно сказать, мозаическим, именно что подверженным воздействию современных манипуляционных вот этих информационных технологий. И здесь, говоря одновременно и о истинном евангельском понимании символа веры и святоотеческом, вообще истинной христианской веры, мы вот как раз-таки говорили о Боге-Творце, веруя в единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым уже всем и невидимым. И вот в настоящий момент остановились на понятии видимого всего и невидимого. Ну, очевидно, что если мы исповедуем веру в Бога именно Творца, то для нас будет очевидным для верующего христианина, что мир имеет начало, само время и пространство имеет начало при сотворении мира из ничего, человек имеет происхождение в Боге, то, что Бог его сотворил как венец творения, а не от обезьяны человек случайным образом произошел. И мир действительно, он имеет определенную иерархию ценностей, вертикаль, и изначально, можно сказать, сферы выше стоящие, они имеют именно духовное происхождение, духовный характер, а мир, сотворенный материальный, он уже в этой ценностной иерархии находится, можно сказать, на соответствующих ступенях. Вот. Но отметили мы, конечно, и то, что, в принципе, сама по себе видимость и невидимость – это вообще, можно сказать, составные части того, как мир организован, потому что есть макромир, есть микромир, есть атомарная структура, атомы, электроны, нейтроны мы не можем невооруженным глазом разглядеть. То есть, и в этом смысле они тоже невидимы для нас, можно сказать, в каком-то смысле часть мира невидимого. Но вот в этой иерархической ценности, прежде всего, характеристику мира невидимого имеют сферы небесные. Ну, вот мы говорили о том, что на самом деле современный человек, он может иметь довольно-таки неясные, порой смутные представления о Боге, о собственном происхождении, но достаточно легко как-то бывает согласен с тем, что есть что-то невидимое. Да, что-то есть. Но мало того, что человек вообще просто готов легко признать, что есть некие невидимые сферы, современный человек, такой стихийный новоязычник, иногда даже и считающий себя христианином, и, увы, наверное, довольно часто это бывает, порой склонен обращаться вообще к разного рода магии, ну, там вот к экстрасенсам, колдунам, разного рода нетрадиционным там целителям, астрологам, магам, причем обращается порой не из какого-то чисто любопытства, там, праздного интереса, а дай-ка я что-нибудь узнаю о мире там невидимом, а обращается, ну, с целью решить какие-то проблемы, там, приворот, отворот, порча с глаз, ну, то есть с целью воздействовать на другого человека тем или иным образом, возыметь над ним какую-то власть, подчинить его, может, вред какой-то причинить или отомстить, но при этом он как-то легко обращается именно к силам невидимым, иногда себе вообще прямо не дает отчета, а с чем он имеет дело. И вот если мы говорим о сферах небесных невидимых, мы вообще говорим о мире духовном. Но с точки зрения христианской, для нас-то очевидно, что мир духовный, он крайне неоднороден. Он включает в себя не только ангелов, он включает в себя еще силы демонические, бесовские, происхождение которых, оно, опять же, для христианина очевидно, поскольку, ну, с точки зрения святых отцов, зла-то Бог не сотворил, а в мире невидимом зло появляется как личная позиция бывших ангелов, которые были наделены тоже свободой воли, и в какой-то момент, еще на заре существования этого мира, происходит отпадение части ангелов во главе с Люцифером Деницей, вот вышестоящим ангелом. И вот в этом отпадении, собственно говоря, силы зла-то и появляются, как силы демонические, бывшие ангелы, чья добрая изначально природа оказывается в крайней степени искажена, и это силы именно уже не одно тысячелетие злые, инфернальные. И вот когда человек пытается к этому миру обратиться, не имея твердой веры во Христа, вот, а сталкиваясь с какими-то проблемами. Очень часто, повторюсь, современный человек легко обращается за помощью, якобы помощью к потусторонним силам. Вот поразительно вот эта легкость, так сказать, с которой порой человек это делает. Порой люди приходят в храм, неоднократно сталкивался как священник на исповедь, явно видишь, что человек вообще не то что новоначальным не назовешь, а вообще никаких почти представлений, в том числе о символе веры, не имеет. Спрашиваешь, а вот что у вас на исповедь-то привело? А мне это самое, вот, целитель-экстрасенс сказал, чтобы я, прежде чем мы там с ним дальше будем двигаться, мне надо прийти на исповедь, обязательно исповедаться и причаститься, тогда он только со мной будет работать. Вот и такие также бывают парадоксы. И то есть вот поразительна та легкость, с которой человек, не понимая, с какой он опасностью может столкнуться, ну, стать, вообще говоря, игрушкой в когтях, не скажу, что в руках этих сил злых, демонических, не подозревая об этом, человек легко вот склонен современный к этой сфере обращаться, для него невидимые. Ну, вот как вы думаете, Георгий, откуда такая поразительная, ну, что ли, легкость или неосторожность, или даже неосмотрительность у современных людей?
Мы об этом уже говорили много раз, что, ну, нет истины для них. Они не задумываются об этом. Нет истины, нет добра и зла. Нет ответственности никакой за свои действия. Да? Есть только выгода, есть энергия, в это все знают, вот.
То есть в энергии все верят, да?
В энергии, конечно, все видят.
Но она же невидимая.
Невидимая же. Электрическая энергия, энергия денег, энергия физическая. В энергии все верят. Это как раз источник силы и возможностей. Поэтому какая разница им, откуда источник вот этой энергии? Они пользуются ей, и все. И они считают, что никакой ответственности не будет дальше после этого. Они не отличают добра и зла, в их мировоззрении не заложено, точнее, оно оттуда истреблено, представление о добре и зле, как объективно существующее. Везде есть такая как бы условность, что добро и зло условно, что какие-то ценности условны. Вот в древнем мире одни ценности, там жили в шкурах, люди были дикие, а в нашем современном мире ценности – это только доллар. Уже золото не ценность, а доллар только ценность. Связи, ценность там, ну и так далее. Там умение одеваться лучше, чем другие, выбрать вовремя модную яхту. Вот в чем ценность, чтобы остальные обзавидовались, и на нее цена росла, а у других она падала. Вот как бы этим занимают.
Ну, это же, в общем-то, понятно, да, это же там денежные там, потоки, денежные единицы, схемы определенные, но это все, как говорится, видимое, ну да, можно сказать, что уже сейчас можно со счета на счет, с карточки на карточку, там перевести уже для тебя и неосязаемым таким образом, можно сказать, почти что невидимым, то есть не надо купюры в руках держать, там их в банк куда-то заносить или в банкомат запихивать, можно уже это все через интернет, онлайн и так далее. Но, в принципе, это как-то все, в общем-то, достаточно понятно. Но какая необходимость там идти, допустим, порчу наводить там на своего соседа там, или соседку, или компаньона, там, или наоборот, никого конкурента, оппонента, что нельзя обойтись какими-то, так сказать, естественными средствами, вот, видимыми? Почему надо прибегать именно к чему-то невидимому, к тому же еще ты, когда сам об этом не имеешь ясного представления?
Ну, это я не знаю. Я думаю, что тут все средства хороши. Люди гибнут за металл. Кто первый победил, тот и прав. То есть лузер, он лузер. А успех – это успех. Как ты достиг успеха, там, знаете, победители не судят. Вот это все из одной как бы области. Поэтому, ну, им какая разница прибегать как бы к чему. А вот христиане, например, или там люди традиции, они видят, что помимо всего этого есть еще смерть. И как бы они думают о смерти и понимают, что смерть – это нечто связанное, это такое зло абсолютное. Не какое-то относительное, а абсолютное вот зло. И они начинают задумываться о добре и зле, об источнике всего видимого и всего невидимого. А они видят совсем другой мир, видят причинно-следственные связи, что если, например, вы обратились там к темным источникам духовной силы, вы должны будете за это понести ответственность. А если к светлым, значит, то наступают совсем другие следствия от этого. Вот это все более ясная картина мира, потому что ведь Но когда, опять же, Бог создал мир, создал ангелов, и Деница был высшим ангелом в этой иерархии, он лучше всех, он был ближе всех. Его назначение было, ну, во-первых, передавать вот эту божественную истину вниз по иерархии ангелов, людям, чтобы они правильно воспринимали Бога. Вот мы говорили об эволюции, чтобы реализовывалась вот эта идея эволюции, которая изначально Богом была заложена при создании мира, но, опять же, не в материалистическом или либерально таком бухгалтерском смысле, да, а в божественном смысле развития, чтобы в том числе и человек становился все более и более похожим на Бога, потому что он образ и подобие Божий. Вот это как бы такой бесконечный и достойный путь вечной такой эволюции, в этом как бы красота творения. Но в какой-то момент Деница, тоже ведь и существо со свободной волей, он, надо думать, что решил проверить, а вообще совершенно ли творение, нельзя ли его улучшить, я вот так вот предполагаю. И решил, что можно его улучшить, потому что, опять же, не все, что знал Бог, было доступно знанию и пониманию Деницы. На его вот как бы уровне, высочайшем, конечно, уровне познания и понимания, и созерцания, тем не менее, не все понимал в идее Бога, и он решил улучшить. Когда он стал улучшать, стало все ухудшаться. Когда стало все ухудшаться, он понял, что это действуют законы природы, в которой есть, в общем-то, суть воля Бога. И с тех пор они считают все павшие ангелы, павшие, так сказать, мистики, там, колдуны, все поменялось у них, что источник зла – это Бог, который не дает им реализовать вот эти прекрасные эволюционные идеи, то есть идеи, как они видят мир. И получается так, что чем больше они усилий прилагают к достижению своей цели, тем большие страдания они испытывают. Просто так устроен мир логически. И вот еще мы говорили об этой иерархии уровней бытия и о том, что такое Земля. Что Земля – это, ну, периферия бытия, вот того воплощения мироздания, которое происходит. Да?
Но периферия, она стала после грехопадения или она изначально?
Нет, Земля же изначально была создана. То есть Земля – это область следствий.
Ну, рай же на Земле находился, скорее всего.
Ну, рай на Земле, вот мы как раз
первородное состояние
к этому
человека
и подходим. То есть Земля – это область следствий.
А вообще, какая необходимость, допустим, ну, если так вот задаться, как говорится, я не знаю, самым простейшим вопросом, какая необходимость Богу было создавать именно видимые и невидимые сферы? Почему нельзя было создать сразу вот в неком единстве, чтобы и все было видимо, допустим?
Так, мы сейчас немножко отклонимся, сейчас я на это отвечу.
Хорошо.
Сначала я хотел закончить
да,
вот с Землей.
Да-да.
Что Земля – это область следствий. Да, вот любая мысль, любое чувство, любое усилие воли, любой выбор свободной воли, он производит по иерархии вот эту причинно-следственные как бы связи, и внизу, в самом внизу, реализуется сумма вот всех этих усилий Бога, всех дьяволов, там, святых, людей, всех. Вот это и есть как бы Земля, в принципе. И человек отличается от ангелов тем, что он в себя включает вот всю эту иерархию. Это как бы множество изоморфное целому. То есть в нем есть и дух,
ну, да,
и есть область следствий. То, ну, есть он, да, как бы своим телом принимает на себя часть, по крайней мере, тех следствий, которые возникают от его действий.
Ну, интересное построение,
вот,
да.
Так вот, у ангелов нет этого.
Святые отцы, да, говорили, что, в принципе, ангелы, они сотворены прежде всего как служебные духи. То есть, с одной стороны, они наделены свободой воли, а с другой стороны, они вот являются такими служебными духами для связи с человеком, ну, Бога, если так можно выразиться, и вообще миром вот этим уже более периферийным, земным. Да, наверное, это ваше вот такое мысленное построение, которое включает в себя, что вот как раз-таки в человеке все аккумулируется, оно, наверное, да, уместно, оно интересно в том числе.
Да, в том числе и действия духов, они тоже реализуются, в конце концов, в человеке, вот в его теле, последней периферии как бы мироздания на данный момент. Так вот, у ангелов нет этого, поэтому, однажды сделав выбор, они не могут себя изменить. С одной стороны, с другой стороны, они абсолютно совершенные создания, и они не могут передумать. И поэтому те, кто пал, те пали навсегда, а те, кто не пали, те не пали навсегда, остались как бы верны Богу. А вот человек, он может пасть, принять последствия на себя, но поскольку он может сделать все по-другому, то и следствия в его как бы теле становятся другими. То есть у него есть механизм изменения себя. Он изначально был заложен уже в раю. И вот возвращаясь к тому, что зачем же Бог создал невидимое, так насколько я понимаю, как раз он создал все видимым. И человек видел раньше все в раю-то. Это мы сейчас ограничены 5 чувствами, и мы сейчас как раз не видим даже того, что видели.
То есть вы считаете, что такой вот водораздел между видимым и невидимым, это граница достаточно четкая, она уже появляется с грехопадением все-таки?
Да, я даже думаю, вот в чем тут дело, что ведь человек пал от чего? От недостатка веры Богу. А вот сейчас в нашем мире, когда мы уже не видим там, я не знаю, какой доли, сотой или тысячной того, что видели, роль веры многократно возрастает. То есть для нас вот эта важность веры становится как бы насущно важным для вообще жизни, выживания и чего-то познания. У нас вообще познание осталось возможным только через веру.
Ну, собственно говоря, полнота познания – это в таком случае достижение святости, совершенство духовного, достижение бесстрастия. И как святые же отцы говорят, что безопасно преодолевать вот границу видимого и невидимого мира может человек только святой, преподобный, достигший бесстрастия, потому что он уже имеет дар духовного рассуждения, духовного зрения. То есть он может безопасно тогда эту границу преодолевать и безопасно созерцать и различать, кто есть ангел, а кто есть на самом деле демон. А человек, находящийся не в святом состоянии, в падшем, так сказать, страстном, одолеваемый страстями, он в этом смысле находится под властью дьявола. И если бы он бы все видел, если бы мы все видели, и мир невидимый его бы созерцали в этом падшем состоянии, мы бы стали тут же в крайней степени демонизированы. Можно сказать, как говорят святые отцы, стали тут же бы бесовидными. Можно сказать, наш бы нрав стал бы бесовским, превратились бы тоже в бесов, и тогда для нас спасение бы оказалось крайне затрудненным, проблематичным. Поэтому вот эта вот граница, которая стала действительно такой совершенно очевидной между миром невидимым, духовным и земным, она является в каком-то смысле таким благом, границей своего рода безопасности, которую нельзя преодолевать там или до часа смертного, когда все равно человек умирает, душа его идет все равно в эти духовные пространства для физического мира невидимые, или если ты не обрел уже истинную святость и преподобие пред Богом, а вооружаясь разного рода оккультными магическими практиками, проникать через эту границу, это вот как раз-таки очень можно серьезно душе повредить, потому что можно, собственно говоря, в крайней степени демонизироваться тогда, увы.
Ну да, вот этот мир ограниченный, он ограничен именно вот нашими этими 5 чувствами. С одной стороны, он ограничивает ту зону, где добро и зло, но могут влиять на человека. У нас это такая зона, где может быть и добро, и зло одновременно. Действие и ангелов, и бесов тоже может действовать одновременно вот только в этой зоне, с одной стороны. С другой стороны, из-за того, что мы вот таким в материальном плотском теле стали жить, да, это еще одновременно гордость уменьшает. Как вот мне очень нравится цитата Ницше, он говорит, что брюхо является причиной того, что человеку не так-то легко возомнить себя Богом. То есть, когда у тебя есть тело и все вот его отправления, но все равно многие умудряются.
Ну, это же одебелевшая такая человеческая плоть, как святые отцы говорят, это же еще вот следствие как раз-таки искажения той иерархии ценностной, которая в человеке была заложена. То есть дух должен главенствовать, первенствовать по отношению к душе и к телу, а по причине грехопадения все исказилось. Тело эксплуатирует, как говорится, душу, душа эксплуатирует дух, вот себе подчиняет, а дух вообще оказывается в таком случае в погасшем, загнанном состоянии. Только когда происходит обращенность к Богу, есть возможность восстановления этой внутренней, необходимой, главной, так сказать, иерархии, когда главенствовал бы дух, а душа была бы ему и тело подчинены. В таком случае ведь тоже это интересная тема. У святых отцов, у них же есть указание или на двучастную природу человека, или на трехчастную. То есть, что человек состоит из души и тела, или все-таки, что человек состоит из духа, души и тела. Но вот некоторые святые отцы указывали, что дух – это высшая способность души, которая начинает себя осуществлять, проявлять, возгреваться тогда, когда есть обращенность человека к Богу, когда человек становится сосудом божественной благодати, сосудом Духа Святого. Тогда действительно уже вот духовная составляющая человека, она оказывается пронизана действием Духа Божьего, Дух Святого, и это одно от другого, наверное, не вполне можно отличить, потому что это как вот святые отцы аналогию проводят, да, что вот есть огонь, а есть железо. Если железо поместить в огонь, то оно нагревается таким образом, что становится, да, красным, и уже невозможно четко порой отличить, а где, собственно, железо, а где огонь. Вот одно в другом содержит себя. Так и вот в отношении человека и его истинной иерархии устроения самого человека.
Ну да, в человеке та же самая иерархия, как бы очень глубокая, от духа до материи, и там можно много частей, и 30 считать, и 12, и сколько угодно. Вот Феофан Затворник, он там сосчитал основные части в душе.
Даже ну, там уже тогда можно потом различать ум, сердце там,
да, и так далее. Да, связанные между собой. То есть там как бы в принципе это такая не то что безграничная, но глубочайшая. Похоже, это микрокосмос, это, вернее, тот же космос, человек – это космос. Просто он не один, как есть вообще общий космос, а таких людей много, вот сейчас там в нашем мире миллиарды, а может быть, еще есть такие же люди в каких-то других мирах. Люди в том смысле, что это, вот опять же, математически, что это вот такое множество, изоморфное целому, то есть где есть и дух, и вот эта зона следствий, вот это периферия. Поэтому и говорится, что Христос говорил, что Царствие Небесное внутри вас есть. Потому что тело – это как бы периферия. Вся небо и вся глубина, она как раз там внутри, там где-то за микромиром глубоко. Как бы вот такую математическую, чисто логическую модель можно представить себе.
Ну, вот у меня такой еще есть вопрос в этой теме. Собственно, мы начали с того, что человек часто обращается к миру невидимому, порой используя различные магические там практики, так сказать, технологии, не понимая, насколько это небезопасно. Но, допустим, в той же массовой культуре, тот же Голливуд взять как массовое кинопроизводство, ведь как часто используются темы, связанные именно с демонами, с какими-то там монстрами, с какими-то вторжениями, ну, если не инопланетян, так все равно из какого-то другого мира, там, инфернальными силами, какой-нибудь там постапокалипсис, зомби-апокалипсис, еще не знаем, а что. И ведь, как правило, все-таки это действительно устрашающие образы. Редко когда создатели таких вот кинопроектов, концепций, что ли, идейных, в том числе мировоззренческих, будут настаивать на том, что там силы демонические или какие-то они что-то положительное несут. В общем-то, все равно что-то гибельное, устрашающее, и тем не менее оно вот пользуется большим спросом и у зрителя, и, видимо, у кинопродюсеров, которые стараются четко угадать, что будет иметь кассовый успех. Вот, скажем так, человечеству или даже силам зла, это к чему так вот эту тему, эти жанры, вот, что ли, раздувать и педалировать?
Ну, Пушкин еще ведь написал, что все, что нам гибелью грозит для сердца смертного,
и в Аравийском урагане.
Да, неизъяснимое наслаждение. То есть коммерчески это всегда успешно, это раз. Во-вторых, это все-таки какая-то подготовка к вот этому времени Антихриста, когда эти существа из нижних миров, из инфрамира, ну, просто явятся здесь во плоти, можно сказать.
Репетиция, да? Такая?
Да, репетиция. А потом, если вы посмотрите мультфильмы, то там вы увидите, что там как раз духи-то, всякая нечисть, они абсолютное добро. Мультфильмы конца 90-х, начала 2000-х.
Наверное, не все смотрел.
Там всякие там призраки какие-то там, как-то я уже забыл. И они все уродцы, понимаете?
Мелкие бесы такие.
Привидения, они помогают маленьким детям. Опять же, родители тупые, и вообще им неинтересны дети. А вот эти всякие духи, у них своя интересная жизнь, и они все добрые, они именно вот помогают детям. Это просто там целая индустрия. Даже взять Шрека. Шрек, но он же производит вот на меня, например, ужасающее впечатление, там, когда вот такое безобразное, там, пукающее существо, оно наоборот такое доброе, и когда принцесса становится с радостью такой же безобразным, такой же Шреком. В общем, и это все вот как бы, вот, знаете, еще там Бодлер начинал воспевать безобразное в поэзии. То есть это все вот такие тенденции. Но опять же, это все начинается, когда размывается. Вот, знаете, самое главное, что мы должны хранить, это понятие существования истины, истины абсолютной, как воли Бога, абсолютной, абсолютного существования добра и зла, ответственности за то зло, какое мы совершаем. Ведь вот даже, казалось бы, вот человек, так как он у себя имеет как бы внутреннее небо и внутреннюю землю, то есть внутренний источник, причину, и внутренние на себе же эти следствия в нем же проявляются уже, и он мог бы себя менять, но поскольку он совершил вот этот грех, вот это зло, все равно он может совершенствоваться, и да, с помощью там магии, разных там духовных практик, там индуистских, он может очень совершенствоваться бесконечно, но он все равно умирает и попадает в ад, потому что он не может искупить свой грех, и вот и первоначальный, и все равно он остается грешным, он не может на 100% очиститься. А поскольку он не может очиститься, какие бы жертвы он ни приносил, он все равно не может полностью искупить вот этот свой грех. Поэтому для того, чтобы искупить грех человечества, должен был Бог сначала воплотиться в человека, потому что погибнуть должен человек. Но погибнуть должен совершенный человек, который не за что ему умирать-то на самом деле. Тогда, когда он принимает вот эти следствия грехопадений человека на себя, как совершенного человека, и принимает эту смерть и эти страдания, то тогда происходит искупление и других людей.
Да, конечно, нужен Христос как действительно спаситель, искупитель, и в этом смысле как мера всех вещей.
Но... Поэтому цена вот этих всех там хэллоуинов, всех вот этих там гаданий, вот этих колдовства, какой-то магии, ведь вот цена – это смерть Бога за нас. И когда это там, ну ладно, человек там... Понимает он и не понимает, но ведь Ева тоже не понимала, что она делает, да?
Ну, в любом случае, если человек, даже не понимая, вторгается в эту область невидимого и обращается к инфернальным силам, тут, как говорится, незнание не освобождает от ответственности.
Да, ну вот, а после Христа это становится уже каким-то кощунством.
Кощунственным.
То есть вот Бог пришел, искупил их, а они, значит, все равно глумятся над Богом и над этой жертвой.
Ну, конечно, конечно.
И над церковью. И это как раз именно то, что и нужно антихристу-то.
Ну, верно. Вы заметили, что все эти хэллоуины, это все, в общем, конечно, действия, имеющие кощунственный характер. И знает и не знает человек, конечно, за это даст ответ. Да и вообще любая романтизация дьявола, она всегда опасна. Это отдельная тема. Вы можете даже как-нибудь отдельно об этом поговорить. На, скажем так, примере же знаменитого романа «Мастер и Маргарита» Булгакова. Это как раз-таки мне представляется примеры достаточно опасной романтизации именно дьявола. Всего, чего, может быть, с дьяволом вот связано, несмотря на то, что это, конечно же, пример такой блестящей, по-своему, видимо, гениальной литературы, но, тем не менее, вот эту вот опасность романтического отношения к дьяволу он в себе содержит. Но, может быть, как-нибудь об этом поговорим отдельно, а вообще наши изыскания, рассуждения о символе веры продолжим в следующих сюжетах наших «Горизонтов». Храни Господь!
Горизонт на радио «Благовещение».
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Как совместить любовь Божию и потоп как наказание Божие? Войны понятно, а потоп непонятен.
Ну а какая разница? Потоп – это глобальное явление, а смерть отдельного человека – частное явление. Речь-то идет вообще о чем только? А о том, что как понять, что человек умирает. Умирает он от машины, от грома, от наводнения, землетрясения. Причина может быть сколько угодно. Нужно только сказать одно, что каждый умирает тогда, когда у него уже в достаточной мере и степени осуществилось становление личности. То есть дальше уже человеку бессмысленно уже все жить. Уже вот он осуществился как личность. Это может касаться иногда отдельных людей, это может, оказывается, касаться даже целого народа или народов. И такое именно, видим, будет, потому что конец света наступит как? Земля и все дела, которые на ней, сгорят. Причем не просто сгорят, а сразу. Это по контексту апостола Павла, это совершенно очевидно. Произойдет моментальное, сразу, как тать в ночи. Сразу произойдет. Теперь, в отношении наказания. Бог же не мститель же. Он же никого не мстит. Мы уже сказали, это врач, любвеобильный врач, который говорит, не поступай так, иначе ты убьешься. Не поступай так, иначе ты пострадаешь. Страдания, скорби, смерть, все они являются следствием чего? Неверной, неправильной жизни человека. Смерть вообще вошла в нашу природу, исказилась природа. Прочие вещи являются следствием наших грехов. Бог никого не искушает, пишет апостол Павел. Но каждый искушается, влекомый своей похотью. Какой Бог наказал меня, когда я лизнул ручку на морозе? Скажите, мама предупреждала меня, а только она отвернулась, я тут же. Кто наказывает наркомана? Кто наказывает пьяницу? Эти вещи мы понимаем. Но все грехи, любые грехи, они в конечном счете, искажая наш дух, влекут за собою определенные последствия. Господь предупреждает, не делайте так. Вот что происходит. Поэтому нужно это прекрасно понимать, что Бог не мстит в этом смысле наказания, а Он создает оптимальные, наилучшие условия для каждого человека с тем, чтобы он свободно самоопределил себя. Определился. Ибо в этом только состоянии он осуществляет себя как личность. Поэтому и потоп, что же, там были сказаны по-славянски, «Не имать дух мой, пребывайте в сих человеце, за не суть плоть». И стали совершенно плотскими. А когда душа выходит из тела, то мы знаем, что происходит с телом. Оно умирает. Еще чуть-чуть, кажется, живет. Там, говорят, растет что-то такое, даже волос. Но как вышла душа, все. Так вот и здесь. Дух Божий был изгнан из людей. Бездушными стались. И результат – смерть. Вот что происходит в этом плане.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Николай Андреевич Бадеев. Из книги «Принимаю бой». Рассказ «Загадка якоря». Когда на Неве работали водолазы, сотрудники нашего музея мечтали раздобыть доспехи воинов Александра Невского, старинные пушки или какие-либо предметы с петровских кораблей. И вот однажды в музей пришел старшина водолазов. «Старинный якорь возьмете?» — спросил он. «Лежит на дне, напротив домика Петра». «Поднимайте скорее!» — обрадовались сотрудники. «Поставим на самое видное место». Когда плавучий кран вытащил с 8-метровой глубины облепленный илом якорь, даже видавшие виды старые матросы ахнули. Вот это громадина! Стержень из кованого железа превышал 4,5 метра. Почти такой же шток мореного дуба, а вес 6 тонн. Находку окружили знатоки морской истории. Начались споры, кому принадлежал двухлапый великан. В холодный ветреный день 5 декабря 1709 года на Адмиралтейской верфи было многолюдно. Закладывался новый корабль. На торжестве присутствовал Петр. Он деловито осматривал массивный дубовый брус, киль будущего судна. Расспрашивал мастеров о запасах смолы, канатов, гвоздей. 5 лет назад было создано Адмиралтейство. С его верфи сошли десяток поворотливых, легких и прочных бригантин, вооруженных малыми пушками. 32-пушечный фрегат «Олефант». Но для выхода в Балтийское море нужны были корабли намного крупнее. Назывались они линейными, так как перед сражением выстраивались в линию, и каждый имел не менее 50 орудий. У шведов было 42 линейных корабля, у русских — ни одного. А без этих плавучих крепостей не отвоевать у свеев морской путь в Европу. Пока гремели пушки на суше, было не до линейных кораблей. Но Петр непрестанно думал о них. Давно уже написал он рассуждение о пропорции кораблям, в котором устанавливались типы боевых судов, их длина, ширина, осадка, количество пушек. Давно из-под Казани по водным и сухим путям в устье Невы волокли стволы вековых дубов. Более 10 тысяч разных мастеровых было собрано в Адмиралтейство, а еще многие тысячи людей лили медные пушки, ткали прочное полотно для парусов, делали порох. Полтавская баталия решила исход борьбы на суше. Теперь настала пора строить могучий Балтийский флот, чтобы разгромить врага на море. Первому линейному кораблю в честь победоносной битвы было дано имя «Полтава». Так зародилась традиция называть боевые корабли в честь выдающихся побед. «Полтаву» строил Федосей Скляев. Искусного корабела называли «мастером доброй пропорции». Но всеми делами на верфи руководил сам Петр. Вот как описывает его рабочий день и посещение Адмиралтейства иностранец, побывавший в то время в Петербурге. Встает очень рано, так что в 3 или 4 часа утра. Идет на верфь, где смотрит за постройкой кораблей и даже сам работает, зная это мастерство превосходно. Нас пригласили в Адмиралтейство, где ожидал царь. Пройдя мост на канаве и ворота, мы вошли через сени в громадное помещение, где строятся корабли. Здесь мы осматривали нововыстроенный большой красивый корабль. Затем отправились в кузницу, где было 15 горнов и при каждом 15 кузнецов с мастером. Мы осматривали все корабельные принадлежности. Были там канаты, навощенные, насмоленные, намазанные разным жиром, некоторые толщиной в половину человека. Гвозди для прибивки досок лежали большими кучами. Несколько палат завалены были большим количеством тяжелого коколового дерева, привезенного из Ост-Индии. Это дерево употреблялось для выделки колес, вращающих канаты. Затем увидели множество меди, взятой у шведов, и царь при этом сказал послу, что это шведы ему пожаловали. Несколько комнат было занято готовым платьем разного цвета на 24 тысячи человек. Видели, где цирюльники приготовляют мази и пластыри для ран. Было здесь около 800 портных, работающих над парусами. Внимание гостей привлекло также здание большое и широкое, на сваях, в 2 этажа. Здесь приготовляли модели кораблей. 15 июня 1712 года «Полтава» была спущена на воду. На ее 2 палубах, верхней открытой и нижней закрытой, стояло 54 орудия. Корму украшала искусная резьба. На мачте корабля впервые взвелось белое полотнище с косым синим крестом. То был учрежденный в том году российский военно-морской флаг. Вскоре над Полтавой был поднят штандарт Петра. Корабль стал флагманом Балтийского флота. А в Адмиралтействе с рассвета до темна стучали топоры. Один за другим закладывались корабли, названные в честь победоносных сражений — Нарва, Ревель, Шлиссельбург. Петр торопил кораблестроителей. Он издал регламент об управлении Адмиралтейства и верфи, в котором, наряду с указаниями, где лучше принимать пеньку, смолу, лес, как сделать пробу железа, советовал везде употреблять машины, а если их нет, измышлять. Для постройки судов нужно было много леса, в особенности дуба. Готовясь к созданию флота, Петр еще в 1702 году приказал произвести опись лесов. Порубка корабельного леса считалась тягчайшим преступлением. За дуб, будь кто, хотя одно дерево срубит, учинена будет смертная казнь, говорилось в указе. Большие суда требовали много умелых моряков. Экипаж линейного корабля в то время составлял около 1500 человек. Московская навигацкая школа из года в год увеличивала выпуск морских специалистов. На флот набирали добрых и молодых, неувечных и не дураков, свычных в морском и речном хождении мужиков, а также рабят малых в юнге. В Петербурге была учреждена морская академия. Чтобы скорее усилить мощь Балтийского флота, Петр закупил несколько кораблей за границей, но вскоре отказался от этой затеи. Смотрел покупные корабли, которые нашел подлинно достойными звания приемышей, ибо подлинно 100 лет стоят от наших кораблей, как отцу приемыши от родного сына, — писал он. Ибо гораздо малы перед нашими, хотя пушек столько же числом, да не таких, и зело тупы на парусах. Русские корабли завоевали славу лучших в мире. Французский офицер Шарье рекомендовал приобрести их для Франции. «Русские корабли во всех отношениях равны наилучшим этого типа, какие имеются в нашей стране, и притом более изящно закончены», — писал английский адмирал Норрис. Особенно хорош был 64-пушечный линейный корабль «Ингерманланд», названный так в честь отвоеванных у шведских захватчиков исконно русских земель на побережье Финского залива. Он нес на двух палубах 64 пушки, от 14 до 30 фунтовых. Корабль отличался исключительно высокими мореходными качествами, на свежем ветре он развивал скорость до 8 узлов. «Ингерманланд» был любимым кораблем Петра, 4 года на нем развивался его вице-адмиральский флаг. А Петр уже работал над чертежами 100-пушечного корабля. Таких и в иностранных флотах было 1-2 и обчелся. В кампанию 1714 года в составе Балтийского флота насчитывалось уже более 20 многопушечных кораблей. А строительство плавучих крепостей продолжалось. Тысячи мастеровых, собранных со всей России, и день, и ночь трудились на верфях. Люди жили в наспех сколоченных бараках, недоедали, болели, выносили жесточайшие наказания. Флот рос. Он превращался в грозную силу. «Я предчувствую», — обратился Петр к своим соратникам на торжестве спуска на воду линейного корабля «Шлиссельбург», «что россияне когда-нибудь пристыдят самые просвещенные народы успехами своими в науках, неутомимостью в трудах и величеством твердой и громкой славы». Знатоки морской старины пришли к выводу, что якорь, найденный на дне Невы, принадлежал многопушечному линейному кораблю Петровской эпохи. Под барабанный бой его выхаживали из воды 40 матросов. А как же он оказался на дне? Это загадка. Возможно, оборвался канат толщиною в половину человека, а, быть может, корабль снесло с места при сильном внезапном порыве ветра или наводнении. Ясно одно — он стоял на рейде перед домом основателя русского регулярного флота. Ныне якорь установлен на берегу Невы рядом с крейсером «Аврора».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127, 167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.